Так, продолжаем обсуждать главные новости к этой минуте. И сейчас вашему вниманию представляю на прямой связи со студией «Радио Спутник» руководителя аналитического центра финансовых исследований научно-исследовательского финансового института, доктор экономических наук, почетный профессор финансового университета Игорь Варьеш. Игорь Юрьевич, здравствуйте, мы вас приветствуем.
Здравствуйте, доброе утро.
Ну, с вами, конечно, хотелось бы в большей степени экономические всякие новости пообсуждать. Вот здесь говорят о том, что Европейский Союз пересмотрит вот эту свою торговую либерализацию с Украиной, потому что европейские фермеры жалуются. Ну как же так? Украинские товары стали поступать на европейский рынок. Ну, понятное дело, что они дешевле, чем европейские. Но, с другой стороны, Украина же стремится вступить в Европейский Союз, там выполняет какие-то, ну, или делает вид, что выполняет какие-то требования Европейского Союза, а теперь вот пересмотрит торговую либерализацию. Ну, как же так?
Европейский Союз загнал себя в ловушку. С одной стороны, пообещали, значит, помогать нуждающимся странам, бедным странам, в смягчении продовольственного кризиса, который намечается. Да, собственно говоря, уже и есть. Вот, направить зерно с Украины, значит, в беднейшие страны. А оказалось, что все вот эти продовольственные ресурсы с Украины оказались в Европе. И, конечно, Европейская комиссия не предполагала, что это вызовет такую бурную реакцию у местных товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции. Ну вот, мало того, что ко всяким их бедам, демонстрациям массовым еще прибавляются сельхозники. Ну, что можно сказать? Не от большого ума это было сделано, а теперь приходится вилять и, значит, фермерам, значит, чего-то там обещать опять. Вот. Но пока никаких дотаций им не светит.
Но может здесь не быть в дотациях, смотрите, дело. Тут Еврокомиссия говорит, что в ближайшие недели изучит возможность пересмотра особого режима торговли с Украиной. Ну, то есть, что такое изучит возможность пересмотра, это как, ну, такое.
Обещать, да, жениться не значит жениться.
Да, 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 абсолютно. То есть, но понятно, что фермеры Румынии, Венгрии, Польши жалуются, что отмена тарифов для вот этой агропродукции с Украины поставила их на грань банкротства. Ну, может, они тоже преувеличивают? Может, преувеличивают,
конечно? Нет, все правильно. В другой дело, как в какой степени, каких фермеров, их же огромное количество, у всех разные финансовые положения. Но то, что они заявили о своих правах и подставили фактически Еврокомиссию, это факт.
Тут все следят за ценами на газ, это в последнее время так. А раньше, помните, все, ой, нефть стоит столько, теперь нефть стоит столько, теперь вот все на газ уже... Уже сколько? Уже года полтора-два, наверное, да, все за газом. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов потеряли более 11%. Они опустились до $660 за 1000 кубометров. Лондонская биржа сообщает об этом. Ну, 660, это вроде уже все, это ж не 200, как там было. Ну, это нормально уже, приемлемая цена для Европы, 660. Ну, в Европе должны быть рады, нет?
Ну, немножко больше, чем они заявляли, значит, в своем потолке. Вот. Но, тем не менее, приближается к потолку, вернее, к полу, на самом деле. Но в два раза примерно, значит, упало по сравнению, там, скажем, с концом 2022 года. Серьезные, так сказать, колебания цены. Это беспокоит больше всего, потому что, знаете, ведь экономика приспосабливается, адаптируется к каким-то вот таким ценовым изменениям. Вот. Но экономика не может приспособиться, когда ее к шокам беспрерывным. Вот тут вот совершенно новая реальность, которая, боюсь, не подвластна ни правительством, ни предприятиям. Вот здесь очень это все в разнос идет просто. Не знаю, что там будет дальше, но вообще политика Запада вот по такому ручному управлению, она пока разрушительная для них самих прежде всего.
Да?
Нам-то что, мы все равно, у нас больше себестоимости, мы зарабатываем на этом, да еще неизвестно, сколько мы зарабатываем на серых схемах, потому что все эти запреты, они же обходятся, и мы это прекрасно знаем.
Так сколько они наверняка это прекрасно знают, ну что?
Конечно, сколько у посредников, и чьи это посредники на самом деле, кто выгодоприобретатели конечные? Понимаете, тут вопрос. Я совершенно не уверен, что это вот обходится без России. Скорее всего, в доле.
А теперь, знаете, попрошу вас объяснить вот эти слова, которые в письме главы Министерства финансов Соединенных Штатов Америки, Джанет Йеллен, не понимаю, на имя спикера Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки она отправила письмо и говорит: «По состоянию на 23 февраля я постановила, что по причине установленного государственного долга я не могу инвестировать в полном объеме в фонд ценных бумаг правительства, фонда сбережений». Так, правительство фонда сбережений. Ну, то есть получается, что Министерство финансов США объявляет о прекращении инвестиций в фонд ценных бумаг правительства из-за достижения вот этого потолка государственного долга. Ну, я не знаю, может быть, это чисто техническая такая история. Повысит государственный долг, они опять станут вкладывать в эти ценные бумаги.
Вы знаете, там в Конгрессе началась уже драчка за будущий бюджет. Вот. И это первая ласточка. Значит, Йеллен пригрозила тем, что она, значит, не даст закупать трежерис, значит, вот в этот фонд. То есть не будет тратить, то есть на самом деле не будет запускать печатный станок. Вот.
Ага.
Вот смысл этого дела. Ну, конечно, это мера такая паллиативная, вот, доля там не очень большая, но тем не менее, это, я говорю, это первая ласточка.
Не будет запускать такой печатный станок. Так это...
Да, ну, это пробный шар такой, вот, потому что им же придется демократам сражаться с республиканцами, вот им пока пригрозили вот этим. Что, значит, количественное смягчение, выпуск, значит, необеспеченных долларов, значит, они могут уменьшить.
А для мировой экономики это имеет какое-то значение? Или это такие драчка демократов с республиканцами, да и все?
Ну, пока нет. Пока нет. Там гораздо более серьезные вещи. Это снижение доли доллара в международных резервах, значит, Китая, Японии, Индии там, и других стран, которые имеют очень большие запасы долларов в этих, значит, своих резервах. Но это одновременно. Вот на это не обращают внимания. Дело в том, что вот такое большое количество долларов, оно как бы обеспечивает выпуск национальной валюты. Так же, как в России было. Вот. И это увеличивает денежную массу. А что значит увеличение денежной массы? Это же кредиты. Вот. И у нас вот и Хазин говорит об этом, и Делягин, значит, и Глазьев. Они вообще-то правы. У нас недофинансировано производство. Вот. И если мы уменьшаем долларовую массу, мы таким образом уменьшаем и количество денег для кредитования фактически. Вот. И вот этот вот аспект, он как-то, ну, не замечается экспертами, но не выносится на общее обсуждение, во всяком случае. А это очень серьезный, так сказать, вопрос. Почему Китай, Япония так резко не уменьшают количество долларов в своих резервах? Да вот именно поэтому. Потому что тогда экономика вся рухнет просто.
Нет, ну, смотрите, Китай не находится под такими жесткими санкциями, как Россия, а про Японию вообще молчу. Может быть, в этом причина?
Ну, отчасти, конечно, безусловно. Вот. Но главное все-таки это вот, ну, как бы двойное монетизирование. Вот от него они пока не могут уйти.
Ага. Ну, тут, возможно, связанная тема. Теперь другое министерство. Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки. И еще 8 штатов подали в суд на корпорацию Google. Они обвиняют ее в нанесении ущерба конкуренции своим доминирующим положением на рынке онлайн рекламы. Там Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Нью-Джерси. Ну, в общем, 8 штатов, кроме Минюста. И, с одной стороны, ну, так-то можно мимо эту новость пропустить. А с другой стороны, меня вот всегда такие юридические аспекты удивляют. Помогите мне, пожалуйста, разобраться. Если это интернет-гигант, то, собственно, ну, понятно, что он доминирует на рынке онлайн-рекламы. Ну, а кто? Я должен доминировать. Ну, понятно, что Google доминирует.
А в чем вопрос-то?
Ну так, а почему они подали в суд на Google? Google-то, ну, он доминирует, потому что это гигант. Ну, потому что он большой, потому и доминирует. Ну, вы логично.
Знаете, как говорит наш президент, делиться надо, делиться.
Вон на что.
Чемодан маленький занесли, побольше надо, побольше.
Ага.
Они ж такие же, как и мы. Ничего там другого нету. Все то же самое. Не, ну, лоббирование только законом разрешается. Вот, а суть дела от этого не меняется. Коррупция, коррупция, коррупция.
А скажите мне, пожалуйста, что это за вот это массовое увольнение? 12 тысяч человек взяли, уволили в корпорации. Причем, ну вот я так читал, люди рассказывали, ну, приходит на работу, ему пропуск не работает, и все, ну, да, не зайти, ну, да, в офис. Да. Ну,
то есть, а вообще, какую корпорацию вы имеете в виду?
Google.
Их
Google.
Много.
Google. Да. Говорит, вот. Очень жалуются, да.
Ну, из-за всяких, в том числе, кстати, и санкционных вещей, так сказать, уменьшается прибыль. Вот, поэтому, ну что, первое, как всегда, уволить людей.
Не, ну вот, так
сократить операционные расходы.
Игорь Юрьевич, сейчас мой вопрос вообще не понравится никому совершенно, я понимаю, но я все равно вам его задам. Знаете, в корпорации Google, говорят, уволили 12 тысяч человек. А поиск как работал, так и работает. 80% в Твиттере, по-моему, сократили. Твиттер как работал, так работает. Это что, ненужные люди, в принципе, были там?
Ну, как вам сказать?
Честно, ну, честно. Скажите мне честно. Да.
Не нужны для чего?
Для того, чтобы компания работала продуктивно.
Для того, чтобы компания работала, создано программное обеспечение. Оно работает. Но развитие, новые услуги какие-то, понимаете, жизнь не стоит на месте. Нельзя жить в прошлом. Прошлое и будущее не становится настоящим. Понимаете, это очень большие вложения нужны. А здесь все, здесь как бы уже решили на этом экономить.
Ага, ага. Ну, то есть это отсутствие вклада в будущее, я вас правильно понимаю?
Да, да,
ага.
Да.
Вот,
то, что нам грозит, и я очень боюсь этого, значит, тут вот, слава богу, пока этого нет, и наоборот, и верховная власть вроде бы, значит, побольше собирается сюда вкладывать, вот, но дай бог нашему телятию, волку задрать, все еще непросто.
Скажите, это вот этот, то, что раньше, не знаю, как сейчас, в общем, есть такая аббревиатура, НИОКР, да?
Да.
Это вот оно.
Научно-исследовательские конструкторские разработки.
Ага, это вот оно. Об этом
да. Речь. Да. И образование, понимаете, вот наука и образование, они очень сильно связаны, потому что нам нужны новые поколения специалистов, причем очень высококвалифицированных, мирового уровня. А у нас пока с этим делом в образовании особенно, пусть бы не обижаются на меня преподаватели, среди них много очень блестящих, и я их знаю, вот, очень хороших специалистов, но в целом вот по стране вот уровень преподавания, он очень сильно понизился за вот эти 20 лет, очень сильно. Uh-huh. Это нужно восстанавливать, в это нужно вкладываться. Вот. Сейчас преподаватели перегружены, да и ученые тоже, перегружены формальными требованиями, а в сущности, вот, в содержании очень мало, так сказать, занимаются. В этом не копаются. Все по формальным признакам.
Это интересно.
Это плохо.
За последние 60 минут, даже вот 50 минут, уже второй уважаемый собеседник, эксперт, говорит о проблемах с образованием, в том числе, насколько я понимаю, да, с высшим образованием. Ну, хорошо.
Да.
Тогда давайте Ну, раз уж это действительно такая серьезная тема, все на нее пытаются обратить внимание. Ну, скажите мне, пожалуйста, в чем проблема? Что проблема в деньгах? Вот надо больше денег. Больше будет денег, больше, лучше будут учить. Так, что ли?
Вы знаете, у нас парадоксальная ситуация, об этом, кстати, все экономисты говорят, что денег очень много, а денег нет.
Нет, ну, что надо? Потому что все говорят, вы знаете, вот уровень преподавания. Ну, а где взять преподавателей, да?
Вот смотрите, все это решаемо, конечно. Здесь есть главное звено, за которое нужно потянуть, как говорил Ленин, и вытянуть всю цепь. Дело в том, что мы с вами, работая в интеллектуальном производстве, создаем некую стоимость, да? И вот нужно оценивать эту высокую добавленную стоимость везде, во всем народном хозяйстве. И в зависимости от создаваемой каждым из нас высокой добавленной стоимости формировать заработную плату. Понимаете, разными путями, не только прибавляя деньги вот, в оклад, вот, но и другими, многими, и пенсионные обеспечения, и социальные, и доплаты всякие, и премии там, и так далее. Вот все системы организации труда и заработной платы, вот этого нет. Наш труд, высокая добавленная стоимость, не оценивается справедливо. Вот здесь государство очень сильно недорабатывает.
Глобальная тема. Как-нибудь все-таки поговорим о высшем образовании. Все-таки вот как-то вот отдельно
и науки,
поговорим.
И науки. То же самое.
И науки, так, да.
Вот, возьмите любое научное подразделение, любой научный исследовательский институт и спросите у них, а какова стоимость той продукции, которую вы выпускаете? Mm-hmm. Они вам скажут, ну вот столько, сколько нам платят, вот столько она и стоит. Это неправильно.
Ну, то есть неправильно. Это не так. Даже я понимаю, что это не так. Нет? Ладно. Еще одна тема. Про высшее образование еще отдельно, конечно же, поговорим. И про науку. Еще одна тема, которую вот без вас не разберемся бы. Газпромбанк после решения американских банков по обслуживанию корреспондентских счетов вот теперь просит не совершать переводы в долларах с 27 января.
Проснулись.
Ну, то есть, я не знаю. Говорят, просят.
Это они и просят, представляете, да? Возьмите с нас рубли, девать некуда.
Просим клиентов не использовать «Газпромбанк» для трансграничных переводов в долларах США, начиная с 27 января включительно. Что это?
Ну да, они перекрывают этот канал, чтобы не платили за наши товары. Это очень плохо, очень плохо. Вот, еще это нужно делать. И знаете, меня вот что тревожит. Мы как бы вот по следам. То есть мы умные, как Сара потом. Вот. Надо же предупреждать такие вещи. Вот. То есть нужно работать на опережение. Вот. Где-то получается, а вот где-то в таких вот вещах нет.
Ну, а в данной ситуации в чем главная проблема? Вот вы сказали, перекрывают канал оплаты за российские товары.
Ну, конечно, за наши сырьевые. Прежде всего, конечно.
Но это, я не знаю, с такой просьбой обратился только вот «Газпромбанк», насколько мне
понятно. «Газпромбанк», а ему разрешено, понимаете? Ему же разрешено конвертировать, значит, иностранную валюту в рубли при оплате, значит, за продукцию по этим вот сделкам контрактам. Вот. Если они и это перекрывают, тогда, конечно, очень плохо. «Свифт» уже перекрыли, теперь и это перекрывают, но... Конечно, плохо. Опять какие-то серые схемы будут. Ну, будут посредники. Кто-то будет продавать рубли, а они будут рубли нам перечислять. Ну, тоже через посредников. Все увеличивает стоимость. Это избыточные транзакционные издержки, так называемые. То есть это не должно быть. Вот. Это очень сильно повышает цены. И на мировом рынке повышает цены.
А как вы относитесь вот к такому мнению, высказанному в Центре развития энергетики? Перенастройка мировых рынков топлива на новые направления после вступления в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты займет не менее полугода.
Это очень оптимистичный прогноз. Конечно, это несколько лет точно. Представляете, это всю махину договоров нужно менять. Это не делается в одночасье. какие там потом при том рынке, которые у нас есть с этими чудовищными ценовыми шоками, и мы никак не можем разобраться сейчас со спотом, значит, ориентироваться на спот, в какой степени, или ориентироваться на те самые долгосрочные контракты, как сейчас американцы вдруг значит, решили все-таки переходить на долгосрочные контракты. Вот понимаете, вот это дергание, вот оно, конечно, не позволяет быстро решать проблемы.
Ну, вот они в Центре развития энергетики, кроме того, что для перестройки рынков потребуется минимум полгода, говорят, что делают вывод, что ситуация на топливных рынках во всем мире летом, вероятно, будет напряженной. Ну, наверняка вы тоже скажете, что она летом будет напряженной. И у меня другой немного вопрос. А когда она не была напряженной вот на протяжении последних там, ну, лет пяти? Она все время напряженная там.
Знаете, да, конечно, она все время напряженная в разной степени, конечно. Вот. Но дело в том, что вот в этом году она напряженная еще вот в каком плане? Неопределенности. Неопределенность растет. И в том числе из-за климата. Все ожидали жесткой зимы, очень холодной, она очень теплая. Вот. А что будет летом, тоже никому не известно. Оно будет нормально или будет опять засуха, как в прошлом году? Вот вопрос. Если будет засуха, как в прошлом году, то все. Это, конечно, для топливно-энергетического комплекса очень большое напряжение. Потребуется очень большое электричество для, ну, для этих самых...
Для кондиционеров?
Там, кондиционеров, да, и так далее.
То есть просто проветривание современной цивилизации уже не спасает. Уже вот нужно жечь нефть для кондиционеров.
Да, 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 конечно. Нефть, уголь, а его и так нет. Ну, не знаю. То есть очень напряженное будет, если будет засуха опять.
Там, ну, вы имеете в виду, конечно, европейский континент, да?
Не только. Нет? И американский тоже, и с Латинской Америкой тоже. То есть везде же это все. То, что делалось по прошлом году, везде было бы. Или это какие-то наводнения безумные совершенно. Или это засуха. Ну,
мы уже это начинаем огромное привыкать, что или то, или другое. Да, то
есть, да, или понос, или золоту.
В завершение спрошу вас. Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия обратились к Еврокомиссии с просьбой выделить средства на развитие инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу. Это Петер Сиярто, глава венгерского МИД, заявил. Ну, собственно, что? Все ждут, когда же начнутся... Не, когда же увеличатся поставки азербайджанского газа в Европу, так что ли? И просят денег на инфраструктуру.
Это очень странно, потому что Азербайджан не может резко увеличить поставки газа. Вот. Единственный, кто это может сделать, да и то в некоторых объемах, только это Туркмения, тоже сразу не делается. Это очень длительный процесс. Надо перестраивать производство, новые бурить скважины и так далее. Вы представляете вообще, что это такое? Это не делается нажатием кнопки. Это может бумажку подписать, а вот с производством так не получается.
То есть надо сделать вывод, что Сиярто просто просит у Еврокомиссии денег на инфраструктурные проекты, а потом посмотрим.
Им же сокращают всем деньги-то. Вот в чем дело. И они любыми способами пытаются, значит, опять вернуться к прошлым подачкам. Потому что они же сидят на шее у Германии и Франции.
Понял вас. Игорь Юрьевич, благодарю вас за разъяснение. Вот некоторые экономические вопросы, вот, пожалуйста, стали гораздо более понятными мне, нашим слушателям. Руководитель аналитического центра финансовых исследований научно-исследовательского финансового института, доктор экономических наук, почетный профессор финансового университета Игорь Варьяш был на прямой связи со студией «Радио Спутник».